Владимир Поселягин. Зург. Я выживу. Пролог. Легким касанием пальцев, стараясь не уколоться о шипы, я осторожно опустил нижнюю ветвь аллории, чтобы через густую листву этого лечебного дерева рассмотреть два квадра и среднего класса внедорожный грузовик с большой кабиной на 8 человек, по виду ранее принадлежавший бродячим торговцам. Только те устанавливали съемные полки на борта вроде прилавка. Сейчас, конечно, полок не было, но крепления остались, наверняка трофеи. Два десятка бродячих бандитов, судя по экипировке, относящихся к ненавистным тредам, по земному шакалам, сидели у трех костерков компактными кучками и ужинали старыми армейскими пайками. Одеты они были, как бродячие торговцы, с охраной. Но меня маскировкой не проведешь, я точно знал, кто это. Срок годности пайков вышел еще 400 лет назад. Я знаю, у меня в рюкзаке лежали такие же. Более того, они ужинали моими пайками. Стиснув зубы, я тихо, едва слышно простонал, часто заморгав в попытке остановить слезы. Поднявшийся ветер скрыл мой стон за шелестом листвы и веток. Причина для горя была, и этой причиной, как ни горько осознавать, был я. Думаю, прежде чем описать причину гибели деревушки от рук бандитов, следует рассказать о себе. Как я очутился на чужой планете? Но все оказалось проще некуда для технического описания. Однако сложно для понимания. Может, мой рассказ и покажется сумбурным, но я сейчас не в том состоянии, чтобы раскладывать все по полочкам. Меня зовут Валентин. Ну да, Валька, уже привык за 36 лет жизни и не лезу с кулаками на окликнувшего. От этой фобии окончательно избавился в школе. У нас в классе, кроме меня, было еще три Валентина. В общем, мое полное имя, отчество и фамилия — Валентин Маркович Азенштейн. Не еврей. Так я отвечал новым знакомым. Дед из бывших солдат вермахта, которые после капитуляции трудились на просторах СССР, восстанавливая разрушенные. После депортации выживших обратно в Германию, много пленных погибло от болезней. Бабушка осталась с трехлетним сыном на руках и фамилией Азенштейн. Небывалый случай, им дали разрешение официально пожениться. Однако уехать с депортированным бабушке не разрешили. Вот такие тогда были порядки. Я был поздним ребенком, у меня были еще два брата и сестра. Жили мы дружно, а после перестройки еще и достаточно обеспеченно. Оказалось, дед был жив и почти здоров. И не забыл, что у него в России остались жена и сын. Так что, когда открылись границы, он прилетел в Питер и довольно быстро нас отыскал. Бабушку не застал. Она умерла за 7 лет до этого, но с остальными Азенштейнами познакомился. Я это хорошо помню, мне тогда едва 15 исполнилось. В общем, дед, а также его, а теперь уже и наша, семья помогли. Дед второй раз женился уже в Германии, и вот казус, снова не на немке, теперь на француженке. Так что кроме нас у него было еще трое детей и 11 внуков. Правнуков я не считал. Отец открыл пару магазинов, торгующих запчастями для германских иномарок. За пару лет он выплатил кредит и стал вполне преуспевающим бизнесменом. Это к 60-то годам. Я пошел по стопам отца. Технический институт и работа по профилю, ремонт техники. В общем, у меня была своя автомастерская для иномарок. Также моя мастерская занималась восстановлением ретро-автомобилей. Золотое дно для понимающего человека. Я понимал. 36 я твердо стоял на ногах. Был обременен семьей, жена и красавица-дочка, и вполне доволен жизнью. Что именно произошло, не знаю, но, думаю, догадываюсь. Решив навестить родственников у свой законный отпуск, взял с собой дочку. У жены были какие-то дела в ее модельном агентстве, и она обещала прибыть позже. И мы вылетели в Мюнхен. Не долетели. Последнее, что помню, яркий свет за иллюминатором и крепкая ладошка дочки, испуганно сжимающая мою руку. Потом все померкло. Что произошло, понять было нетрудно. Мы разбились. Вот только принять, что это случилось не только со мной, и что дочка тоже погибла, очнулся я достаточно быстро. И первым изумлением было не то, что я жив, а то, что отчетливо вижу каждую трещинку на беленом потолке. Это с моими-то посаженными глазами? Где я? Неужто выжил? Неожиданно в поле зрения появилась беловолосая кудрявая девочка лет 4, которая изучающе разглядывала меня, а, заметив, что я открыл глаза, что-то непонятное радостно завопила и убежала. Сил, чтобы повернуть голову, посмотреть куда, не было, поэтому я устало смежил веки. Из дремы меня вывели чьи-то тяжелые шаги. Открыв глаза, я увидел склонившихся надо мной мужчину лет 30 и женщину чуть младше. Причем женщина явно была в положении. На это тонко намекал ее отнюдь не маленький живот. Девочка влезла между ними и стала поглаживать мою руку, отчего появилось щемящее чувство нежности. Все они были внешне очень похожи, голубоглазые блондины. Первым заговорил мужчина, но его слова казались для меня непонятной тарабарщиной. Девочка в это время приподняла мою руку и ласково прижала к груди. Мою руку. Детскую загорелую руку. Мою руку. Где и кем я оказался, я узнал только через земной год, когда практически в совершенстве выучил общий, местный язык. Картина складывалась удручающая. Планета называлась Зория, и ранее она входила в состав империи Антран. А 450 циклов назад, цикл — это фактически земной год, случилась война с империей архов, паукообразных разумных. Что произошло точно, почти никто не знает. Выживших в этой войне оказалось очень мало, а уж информированных тем более. Но на Зории существовала одна версия — крупный флот Содружества, куда входила империя Антран. После начала войны ушел на территорию архов, уничтожая их материнские планеты и станции Соты. По слухам, уничтожено было все. Хотя от флота и остались рожки да ножки. По странному стечению обстоятельств, одновременно и архи отправили свой флот к нам с тем же заданием. Флоты не встретились на фронтире, хотя и подрались с пограничными эскадрами и занялись своим делом. В отличие от содружества, у архов имелось принципиальное новое оружие — Н-пушки. После прохода флота Содружества по вражеским системам там оставались оплавленные планеты и уничтоженные станции. А там, где поработали эскадры арахнидов, пустые планеты и корпуса кораблей без экипажей. Да, Н-пушки уничтожали только живую материю, причем в основном разумных, включая даже биопроцессоры и скинов. Животным они не вредили. Во всем Содружестве выжила едва 0,1% населения, причем в самых глубоких бункерах, спрятанных в станциях или шахтах, до которых у арахнидов просто не дошли руки. Получив сообщение, что их планеты уничтожают, оба флота повернули обратно. И тут произошло знаменательное событие, причем на том же фронтире. Враги встретились. точно неизвестно, но по основной версии остатки флотов уничтожили друг друга. Дальше просто. Уцелевшие пытались выжить и сохранить знания, но не преуспели. Началась деградация, войны за ресурсы. Они отбросили цивилизацию еще глубже, в каменный век. Прекратилось сообщение между планетами. Последний корабль-грузовоз приходил на Зорию более 300 лет назад. По крайней мере, такие слухи ходили среди аборигенов. Цивилизация сохранилась на нескольких центральных планетах, а окраины бывшей империи Антран стали дикими мирами. Зория входила в их число. Однако не все было так плохо. Цивилизация начала выкарабкиваться. Например, на Зории в данный момент население, по примерным прикидкам, уже приближалось к миллиону, даже, может, чуть превышало. 40 лет назад на орбите появился кораблик, как сказал старик Краф, это был корвет, и снова установилась связь с другими системами. Теперь мы узнали о торговом содружестве Антран. В него входили 11 миров, которые ранее принадлежали империи Антран. С появлением корабля и последующих караванов ничего на Зории принципиально не изменилось, не считая того, что начали реконструкцию заброшенных наземных космопортов и вывели, вернее, отремонтировали 4 спутника на орбиту. Теперь у нас появилась связь по всей планете, не интернет, но похоже. Назвали Галланет. Даже у нас в деревне имелось 8 терминалов для выхода в него. Вообще-то, благодаря мне. Это я собрал из полуразбитых блоков работающие устройства. В других деревнях едва ли было по одному терминалу, у самого зажиточного, обычно у старосты. Сам Галланет, несмотря на название, был, по сути, планетарной сетью, так как спутников с гиперсвязью для общения с другими планетами не сохранилось. В общем, как жили общинными укладами, сформировавшимися за 400 с лишним лет, так и продолжали жить. Новый выход в космос на это никак не повлиял. Были на планете деревни свободных рыболовов, охотников, крестьян, ну и сквады бандитов, куда же без них. Были одиночки, техники, которых называли зургами. Они считались элитой, и их старались не трогать даже самые отмороженные бандиты, потому как знали, тронешь — попадешь в черный список. А в этом случае вообще можно скатиться в каменный век. Чинить тебе оборудование и технику кто будет? Рабы, если только. Бывало, и зурги в них попадали, редко, конечно. За это жестоко мстили, про что знали все бандиты. Еще были торговцы и, конечно, охотники за древностями, сталкеры. Вообще-то сталкерами я их назвал, а сами себя они именовали искателями. Сталкеры рыскали по Зории в поисках городов и складов гражданской обороны. Во время атаки на планету, когда добили оборону главного грузопассажирского терминала, и теперь продолжающего крутиться оплавленной кучей металла на орбите, эскадра арахнидов нанесла удар по поверхности не только Н-пушками, но и обычным крупным калибром. Так что, где можно было встретить полностью вычищенные сталкерами руины городов, а где и километровые озера удивительно правильной круглой формы, с учетом того, что таких бункеров и подземных убежищ на планете было за 3000. Кто-то выложил в Галланете уцелевший архив из командного убежища. Можно понять, что желающих разбогатеть хватало. Да что там говорить, если я сам к ним относился. В общем, цивилизация после большой и нескольких мелких войн ухнула вниз, но это не мешало в нашем доме пользоваться разными высокотехнологичными вещами. Например, кухонный лазерный измельчитель для мяса прекрасно уживался с деревянной колотушкой, а панель визора с бревенчатым срубом дома. Вот такие дела. Теперь можно рассказать, в кого я попал. В 5-летнего мальчика по имени Ворх, сына Луца Росца. Мой отец, теперь я уже готов считать его отцом, был следопытом из охотничьей деревушки Большого Леса, что рос на краю мертвых земель. Считали следопыты себя свободными, и никакой сквад бандитов им не предоставлял защиту. Свободные люди Большого Леса обычно могли постоять за себя. Если коротко, мертвые земли — это обычно пустыня. Лес же рос по двум берегам большой реки, и, по слухам, требовалось дней 40, чтобы пересечь чащу пешкодралом. Дичи в лесу водилось много. Кроме нашей было еще 5 охотничьих деревень, да 3 рыбачьих на берегу реки. Это те, о которых мы знали. А сколько их было в действительности? На ту сторону мало кто ходил, и живут ли там, знали только бродячие торговцы. Через год, когда я более-менее освоился, старик Краф рассказал, что Ворх зачем-то залез на крышу его дома и коснулся открытого источника питания. Короче, замкнул аккумулятор солнечных батарей на себя. Шибануло изрядно. Хорошо, что Краф как раз в это время вышел на крыльцо, и когда дымящаяся тушка Ворха, пролетев 8 метров, упала на землю, оказал неотложную помощь, умудрившись запустить детское сердечко. А через 4 дня в этом теле очнулся я. То, что я ничего не помню и издаю странные звуки, так деревенские воспринимали русский мат, удивляло окружающих. Но бродячий лекарь заявил, что такое бывало, и лучше учить меня всему с чистого листа. Молодец, спасибо ему. Так и началась моя новая жизнь. Первые 6 месяцев я осваивался, бродил по деревне, когда пришел в норму, бегал. Тут детишек много, внимания никто не обращал. Несколько освоившись с местными реалиями и научившись сносно говорить на общем, направился к старику Крафу, который был зургом, то есть деревенским техником, чинил все, что ему приносили. А так как моя основная специальность была именно техническая, я и подался к нему. Отец, конечно, хотел, чтобы я пошел по его стопам, но и против знаний зурга не возражал, однако тренировки не уменьшал. Я не говорил? Стоило мне встать на ноги, раз, а то и 2 в неделю мы ходили в лес, где из меня старались сделать охотника. Старик Краф, хотя сначала я был против, когда я пришел к нему и попросился в ученики, но хмыкнул, отхлебнул из кружки и, нахмурившись, ткнул пальцем в проржавевшее нечто, велел сообщить, что это такое. Осмотрев метровой высоты ком грязи и ржавчины, кажется, вчера сталкеры приволокли, я пожал плечами. Похож на электродвигатель. В действительности не похож, но он это и есть. Ну, ладно, парень, я подумаю. 6 лет я прожил в этой деревушке среди 20 бревенчатых домов в полной гармонии и счастье. Первое время мои трудности списывали на травму, потом просто привыкли. Кроме 2 соседних деревень, я побывал в небольшом городке рядом со старым космопортом, который понемногу приводили в порядок. Если у соседей было все привычно, мало чем отличалось от нашей Дубровки, то город и космопорт меня поразили. Полгода назад мы со старым Крафом ездили туда, на его колымаге, единственном транспортном средстве нашей деревни. Когда-то это был трактор, который после многочисленных переделок превратился в уродца с мощным двигателем, большим кузовом и широкими колесами с почти стершимся протектором. Городок под названием Гнезды держал сквад, сидевший на складе ополченцев уже более 200 лет. Говорят, глава сквада, тот, кто нашел склад, был до сих пор жив, хотя уже и собирался отходить. А что ему будет, если средняя продолжительность жизни тут за 250? Я, когда в первый раз осознал эту информацию, то где стоял, там и сел. Оказалось, моей бабушке было 209 лет. Та еще старушка.